Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие друзья! Я вас приветствую. Мы с вами сегодня встречаемся в понедельник, 30 октября. У нас с вами, и время сейчас у нас 15:00 по московскому времени. Наш телефон, радио Теос, 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Телефон наш в Вайбере 8 977 850 09 96. Еще раз повторю, телефон в Вайбере, Вайбер, WhatsApp 8 977 850 09 96. Сейчас в эфире у нас передача «Надежда для души». И с вами я, постоянная ведущая этой передачи, Наталья Четверина. Итак, дорогие друзья, мы с вами соединились, мы с вами вместе. И сейчас я напомню вам, собственно, что у нас есть на нашем сайте. Как всегда, я это делаю. А у нас есть замечательные два раздела. Один из них называется «Передачи». И в этом разделе вы можете найти архивы своих любимых передач, то есть архивные записи. Все передачи, которые выходят в прямом эфире, у нас записываются. И вы можете любую из этих записей, то есть любой эфир, вы можете прослушать. И что дальше еще я хотела бы вам сказать. У нас есть раздел «Блоги». Наши ведущие прямых эфиров ведут блоги. И вы, конечно же, можете это легко сделать, зайти в этот раздел и прочитать тот блог того ведущего, который, ну, вам, может быть, больше нравится, более интересен. И в этих блогах, из этих блогов вы можете узнать, о чем передачи, допустим, та или другая, какова их тематика, о чем была конкретная какая-то передача. Ну, по крайней мере, если вы зайдете в блог «Надежда для души», то вы легко это узнаете и легко найдете все это. Потому что я в своем блоге стараюсь быть максимально близкой к тому, о чем мы говорили в той или другой передаче. И таким образом, посмотрев материал, который был написан, вы можете понять, насколько для вас интересна тематика вот той или другой передачи, может быть. И можете выбрать те передачи, которые, ну, для вас наиболее, может быть, интересны, наиболее актуальны. И я думаю, что это для вас будет очень интересно таким образом и полезно. Точно так же вы можете и использовать другие блоги. Я думаю, что там, может быть, тоже где-то есть что-то похожее на то, что делаю я. А делаю я это для того, чтобы как бы вам облегчить жизнь и облегчить вам выбор. Ну и в то же время какие-то вещи, может быть, договорить то, что иногда, что не успела сказать, или, может быть, мысли появились уже после передачи. Ну, в общем, бывает все по-разному. Что я еще хотела бы сказать? Телефоны я вам назвала. Вы можете с нашего сайта присылать свои сообщения. В основном вы это и делаете. Наш сайт «Радио Теос» вы можете набрать, и вы попадете на наш сайт. Если точный сразу адрес, то это, по-моему, teos.fm, наш новый сайт. Но я, например, если мне надо зайти, просто набираю русскими буквами «Радио Теос». Так мне проще. И я попадаю либо сразу на новый сайт, либо иногда я попадаю на наш старый сайт. Но оттуда есть ссылка, легко перейти на новый сайт. И через какое-то время даже автоматически вас переведут на новый сайт. Так что тут проблем нет никаких. И у нас внизу там есть такая вот, такого цвета грозового неба, я называю этот цвет, такая как бы строка, и там вы можете нас слушать, да, там есть знак, что вы слушаете нас в прямом эфире, и для того, чтобы отправить сообщение, то там вы увидите такое, как облачко, и три точки вот в этом облачке. Нужно нажать на вот это облачко с тремя точками, и откроется окошко, в котором будет место для вашего сообщения. Поэтому, пожалуйста, вот для тех, кто только-только к нам присоединился и, может быть, пока еще не знаком с нашим новым сайтом, вот просто объясняю, как это можно сделать. Ну, наверное, я все сказала. Сейчас я посмотрю. Вот я вижу, у нас есть уже первые сообщения. Давайте, дорогие друзья, мы с вами сейчас и посмотрим, что нам прислали. Сообщение пришло от Анатолия. Анатолий пишет. Есть у меня вопросец один, хочу вас спросить. Вот много в Библии, особенно в ветхие времена, про закон написано. Да вся жизнь вокруг него была построена, как я разумею. Христос закон не отменял и плохо про него не говорил. Почему же тогда Павел, который апостол, говорит, что закон не нужен, а те, кто верит в Христа и будут исполнять закон, то чуть ли не преступники. Сам про себя говорит, что умер для закона, даже прямо так. Как понять, нужен закон или не нужен? Нет четкой ясности. Еще слова его, что в нем живет Христос. Это как понимать? Откуда он это может знать? Или потому, что он принял Христа, покрестился и стал апостолом? В этом причина его уверенности. Так, ну, вот это вы называете вопросец один, да? Вопросец один, это, знаете, уже, по-моему, много вопросов. Я даже по вопросительным знакам вижу, что здесь их несколько. И, в общем, вопрос серьезный, совсем не вопросец. Анатолий. Так, ну еще я прочитаю, значит, чтобы понять, что вас интересует. Значит, в Ветхом Завете много говорится про закон. Вся жизнь вокруг него была построена, как я разумею, пишете вы. Вы очень правильно разумеете, это действительно так. Христос, но только давайте будем понимать, что закон, законы же разные бывают, да? Вот вся жизнь была построена вокруг вот этого закона, который этому народу, да, дал сам Бог через пророков, через Моисея, да, вот Бог дал эти законы. И жизнь была построена вокруг вот этих законов, а не просто, допустим, собрались какие-то там люди, да, пусть даже самые умные в каком-то государстве или в каком-то народе, и вот они написали свод законов каких-то, понимаете? И да, там, может быть, там как-то жизнь выстраивается по этим законам, кто их нарушает, попадает в тюрьму там или куда-то, но есть отличие. И вот в том, о чем рассказано в Ветхом Завете, об истории этого народа и о законе, который был дан Богом, да, это отлично от всего другого, что просто вот в государствах принимается. Все-таки это другое, да? Значит... Поэтому вы правильно понимаете, что вся жизнь была вокруг этого закона построена. Христос закон не отменял и плохо про него не говорил. Вы абсолютно правы, действительно это так. Почему же тогда Павел, который апостол, говорит, что закон не нужен, а те, кто верит в Христа и будут исполнять закон, то чуть ли не преступники? Так, значит, вот это первый вопрос. Как, тут нет знака вопросительного, но я понимаю, что вот это надо прояснить. Почему Павел говорит, что закон не нужен, а те, кто верит в Христа и будут исполнять закон, чуть ли не преступники. Сам про себя говорит, что умер для закона. Даже прямо так. То есть это как бы вы еще раз, так сказать, вот подтверждаете эту мысль, что для Павла, как он понимает, что закон больше не нужен, а те, кто верит во Христа и будут исполнять вот этот вот старый закон, они чуть ли не преступники. Как понять, нужен закон или не нужен? Нет четкой ясности. И, значит, вот еще слова о том, что в нем живет Христос. Как понимать это? И откуда Павел может это знать? И вы предполагаете, что это вот он так говорит, потому что он принял Христа, покрестился, стал апостолом. И, как вы спрашиваете, вот в этом ли причина его уверенности? Знаете, давайте мы для того, чтобы разобраться с этим вопросом, да? А вопрос на самом деле серьезный, и я думаю, к нам имеет прямое отношение. к тому, как мы живем, на что мы ориентируемся в нашей жизни. Это не только касалось тех людей и каких-то там разбирательств между ними, да, между иудеями и христианами, между теми иудеями, которые приняли Христа, но придерживались еще и строгого исполнения законов и навязывали это другим, против чего, собственно, и восставал Павел. Дело в том, что да, у нас вроде бы напрямую к нам, как нам кажется, это не относится, потому что как бы это их законы были, это не наши законы. Но у нас же в церквях тоже есть какие-то определенные правила какие-то, да, которых христиане придерживаются и так далее. И есть люди, которые, ну, как бы если не полностью, то в значительной мере ориентированы на исполнение вот этих правил. Все эти правила – это все-таки внешняя вещь, понимаете? Они формируют, они корректируют внешнее поведение. И когда человек исполняет правила, это видно, как бы, да, это заметно. Или когда он не исполняет, когда он нарушает какие-то установленные правила, это очень можно даже со стороны увидеть. Но со стороны не увидишь состояние его внутреннее, да? Можно говорить о том, что, ну, раз он так нарушает правила, значит, у него там и внутри чернота какая-то, и он такой вот дерзкий и так далее. Но давайте вспомним случаи, когда упрекали Христа в том, например, что он исцеляет в субботу, а это было запрещено, или что его ученики, вот они там зернышки, так сказать, из колоса как бы так немножко растирали, чтобы получить эти зерна, да, чтобы немножко утолить свой голод. И за это тоже упрекали. Ну, это какие-то другие вещи его упрекали. Он нарушал правила. Но и его упрекали в том, что вот вроде бы вот он не исполняет строго вот этих предписаний, которые были тесно связаны с законом. Означало ли это, что у него там внутри что-то был, какой-то непорядок? А не он ли был тот самый законодатель, который когда-то давал этот закон Моисею и другим пророкам? Но люди, которые об этом не догадывались и не знали, упрекали его. Поэтому все-таки, понимаете, да, порой это мы можем судить о чем-то по тому, как человек ведет себя, поступает, его поступки, его дела там, да, какие-то. Но все-таки о том, каков человек внутри, вот так до конца, мы можем просто неправильно порой понимать, что делает человек и по какой причине он делает то, что делает. Ну, я не говорю о таких просто каких-то вопиющих случаях, я просто говорю о том, что когда мы говорим вот о, когда мы судим о верующем человеке только потому, насколько четко, точно, скрупулезно, регулярно он исполняет какие-то церковные правила, то это все-таки не может быть таким последним словом о его внутреннем духовном состоянии. И вот это вот о том, что вы говорите, да, так сказать, живет Христос, не живет Христос, исполнение закона не, как бы оно не может свидетельствовать о том, живет или не живет. Но давайте, тем не менее, будем разбираться. Так как я понимаю, Анатолий, вы здесь вопрос ваш. Вы задаете по-моему, об этом говорится в послании к Галатам. И я сейчас попробую найти. Это где-то, это точно не в первой главе, это то ли во второй, то ли в третьей главе. Это, поэтому сейчас мы быстренько это найдем. Я даже помню, что это вторая половина главы. Сейчас мы быстро-быстро, я открою послание к Галатам. И мы с вами сейчас найдем этот текст, чтобы мы могли его прочитать, и чтобы все, в общем, понимали, о чем здесь говорит Павел, потому что мы же с вами хотим разобраться с его словами, правда? Все-таки и вопрос вы свой задаете по вот этому. Так, да, это вторая глава. Это вторая глава, и это где-то с 15 стиха начинается. И Павел говорит, вот я сейчас просто прочитаю этот отрывок, это практически с 15 стиха и по 21, значит, по-моему, там, ну да, практически конец. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Дорогие друзья, если у вас есть под рукой Новый Завет, Библия. Пожалуйста, откройте, вам просто будет удобней. Ну, в любом случае, у вас есть компьютеры, поэтому очень легко, ну, как просто, даже если у вас нет онлайн-библии какой-то, да, и чтобы вам не искать, вы просто можете в поисковике набрать «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Вот эти слова, и вам просто будет дана, как бы, получите много вариантов, да, и сможете пройти по одной из этих ссылок, которые там у вас будут, и легко найдете это место. На всякий случай еще раз, это послание к Галатам апостола Павла, 2 глава, это одна из книг Нового Завета, начиная с 15 стиха. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Это вот как бы одна мысль заканчивается, да? Еще раз ее повторю. Это вот она занимает три стиха, два стиха, 15 и 16. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». То есть мы иудеи, наш праотец Авраам и другие патриархи, нам дано обетование, мы народ Божий. Надо понимать, о чем говорит апостол Павел, да? Нам дан закон, мы народ Божий, мы как бы отделены от других народов, и поэтому мы не грешники, как язычники. То есть мы отличаемся от них. Вот о чем он говорит. Мы по природе иудеи. То есть мы дети Авраамовы, которым даны все обетования и с которыми как бы у Бога особые совершенно отношения. Мы не грешники из язычников. Но, дальше продолжает, смотрите мысли. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. То есть он повторяет вот эту мысль о том, что человек оправдывается не делами закона, вот узнав о том, что не исполнением закона оправдывается человек, потому что за делами закона не оправдается никакая плоть. Да, вот так завершается его мысль. А в центре речь о вере в Иисуса Христа. То есть человек оправдывается только верой в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа. То есть даже мы, иудеи, которые не из язычников грешники, даже мы, которые раньше надеялись на закон, теперь, когда мы узнали, что закон – это хорошо, он помогает правильно выстроить свою жизнь, он помогает как бы не скатиться в какие-то там совсем ужасные дела и так далее. Но закон, он не оправдывает. Оправдаться или быть оправданным можно только по вере в Иисуса Христа. И вот узнав об этом, даже мы, иудеи, обратились ко Христу, уверовали в Него, чтобы оправдаться верой в Него. Вот первая его мысль такая. Дальше он продолжает. Если, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос – служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Вот это надо понять, что, о чем он тут говорит. Значит, еще раз. Иудеи – это народ Божий, избранный Богом, как его удел, как бы его достояние. Да? Это народ, который Бог хранил, которым руководил, которому он указал истинный путь, как жить, чтобы быть угодным Богу, да, которым Он дал вроде бы все средства для того, чтобы люди меньше грешили и были, может быть, более праведными, что ли, перед Ним. То есть народ святой, который предназначен к святости, да, и вроде бы дано было все потребное для того, чтобы эту святость можно было как-то достигать, возрастать, да. Кто грешник? Грешник тот, кто грешит против заповедей Божьих, кто не исполняет эти заповеди, нарушает закон Божий. И вот он говорит, что язычники, грешники здесь названы язычники, потому что они в этом противоположны иудеям, потому что они не знали истинного Бога, не знают истинного Бога и поклоняются каким-то своим богам, которые, по сути, какие-то демоны, да, и у них нет вот этого закона, который показывал бы им, как им быть праведными перед Богом. И поэтому язычники делают очень много такого, что, ну, как, вот, например, говорят об этом, срамные дела, да, противные Богу. Но они не считают при этом, сами язычники, они относятся к этому спокойно, они не считают это грехами. И даже их религии, очень такие многие вещи, одобряют. Ну, например, вот в Коринфе были такие храмовые проститутки, да, но они считались как жрицы такие, да, они служили богине. То есть это явно не считалось каким-то там таким грехом, да, наоборот, это было почетно, это было служение богине, понимаете? Ну, и там какие-то еще там многие другие вещи, не будем в эту сторону уклоняться. То есть апостол, он не как бы осуждает язычников как таких вот отвратительных людей, он просто говорит о том, что вот нам было это открыто, а им не было это открыто. Они это делают по непониманию, по незнанию, потому что они не знают истинного Бога, и они не знают вот того закона, который знаем мы. И поэтому они живут в соответствии с теми правилами, с теми законами, которые у них существуют, вот, которые для них каким-то образом вот считаются правильными. Они стараются их исполнять. С точки зрения того, что вообще вот есть законы, и они стараются их исполнять, свои законы, они, может быть, и хорошо поступают, но законы-то эти, установленные у язычников, во многом противны Богу. Вот проблема, да? Поэтому вот какое противопоставление иудеев и язычникам, вот о чем он говорит. И дальше он говорит, что если язычники, они грешники, то иудеи, не грешники, получается. Они же с Богом, они выполняют закон и так далее, и так далее. То есть, если как бы иудеи по естеству, им как бы на роду написано, скажем так, они родились в этом народе, да, и как бы им написано, предназначено быть святым, святым народом, взятым в удел, да. А язычникам, как говорится, на роду написано вот погрязнуть в этих вот грехах, в этой греховности. Что тогда получается? Получается тогда так, что между иудеями, как народом Божьим, греховность, грех – это скорее исключение, чем правило должно быть. А у язычников наоборот. Таким исключением была бы святость, наверное, да, как если бы они не грешили или почти не грешили. Понимаете, да? И вот он, собственно, об этом говорит. И вот он говорит, вот мы какие. И если так все хорошо у нас, что мы в природе должны быть прям почти святыми, да, и нам все дано для этого, и греховность должна быть просто каким-то редчайшим исключением для нас, то тогда вроде бы нам не надо искать никаких других путей спасения и оправдания перед Богом. И так все хорошо. Вот язычники должны были бы это искать, а нам не надо. Но когда мы узнали, то есть когда мы узнали, убедились, в том числе и на собственном опыте, что мы согрешаем, что мы, в общем, уж и не святые какие-то особенно, может быть, в чем-то лучше кого-то, но пред Богом, пред Его святостью, о чем вообще говорит наша святость такая перепачканная, что деваться просто некуда уже, да, даже неудобно в ней ходить, в этой такой нашей святости в кавычках. И вот узнав из откровения во Христе, узнав на основании собственного опыта, поняв, что невозможно оправдаться никак, не может стать или сделаться праведным человек, да, вот, как бы, ну, и не только как бы иудей, но и любой другой, тем более человек, да, он не может стать святым и праведным, просто стараясь исполнять вот эти дела закона, то есть посредством вот этих дел закона, даже если он самым строжайшим образом будет их исполнять. Почему? Если человек строжайшим образом будет их исполнять, в чем проблема? Почему он не может стать святым и праведным? Все дело в том, что, вот я уже сказала об этом пару слов, что, понимаете, закон определяет внешний строй жизни человека, внешний строй религиозной жизни человека. И даже если бы человек исполнял, а у иудеев было много законов, которые были посвящены, так сказать, может быть, чисто символически, омытию нечистоты, но получалось чисто физической нечистоты, вот это касалось внешнего, да, прежде всего. Но дело в том, что у человека есть еще совесть, которая обличает его, когда что-то он делает не так. И совесть все равно продолжает обличать человека. Получается, что да, вроде бы я все исполняю, но внутри меня, я же, если я внимательно вглядываюсь в себя, я же понимаю, что я не, как бы не вполне соответствую тому, что хочет, что ищет Бог, чего Он от меня ожидает. И тогда получается, что только верую в Иисуса Христа, того Спасителя, который был обещан, который пошел на смерть для того, чтобы исполнить вот все до конца закон и как бы удовлетворить вот эту правду Божию, да, и чтобы, поверив в Него, вот эта святость, это освящение распространились бы и на нас, да, Духом Святым. И вот Он как раз этим делает то, что любой человек, верующий в Него и решившийся следовать за Ним, получает не только прощение грехов, но он еще и получает силу, которая дает ему возможность противостоять греху. И, как сказано в Писании, творить всякую правду или делать всякую правду ради Иисуса Христа, веруя в Него, решившись быть Ему верным до конца, решившись подражать Ему, идти по Его стопам. И в Библии говорится о том, что мы должны сораспяться Христу, да, быть как бы распять себя вместе с Ним, как бы вот предать себя на смерть для греха. Мы должны стать мертвы для греха. В очень разных выражениях об этом говорится. Так вот, закон, просто исполнение внешних вот всяких этих наших церковных правил, дел закона, да, оно не дает вот этого внутренней, вот этой перемены, которая происходит и должна была бы происходить в человеке, который обращается ко Христу, кается в своих грехах, принимает Христа, позволяет Ему как бы жить в Нем, да, и искренне стремится жить по правде Божией, следовать за Христом. Но, понимаете, это все вещи, которые, может быть, нельзя потрогать, да? Это то, что происходит в сердце человека. А мы знаем, сами с вами знаем, как это бывает сложно. И как порой люди думают, что то, что они просто приняли крещение, что они теперь в церкви, что этого вполне достаточно, и что значит уже как бы все сделано. Что теперь вот они уже все, свои Богу, там все в порядке. И у них нет никакого желания что-то в себе менять. Зачем? Они даже этого не понимают. Но опять-таки уповать только на какие-то внешние действия, если нет вот этого внутреннего желания, этой внутренней перемены, да, то, понимаете, она и не будет происходить, потому что Бог насильно этого делать не будет. Он не будет вторгаться. Он будет это делать по нашему горячему желанию, нашей просьбе, нашей готовности, открытости вот к этим переменам. Причем делает он это все вот в течение нашей жизни, когда мы проходим с вами, ну, не обязательно Бог нас проводит, мы и сами порой устраиваем себе такие, так сказать, варианты, что просто диву даешься, сами такие выборы делаем, такие решения принимаем. Но проходя через эти трудные какие-то для нас болезненные ситуации, мы с вами можем лучше узнать себя, что внутри нас происходит, увидеть себя и начать этот процесс, может быть, расчистки самих себя, расчистки образа Божия, который там где-то запрятан под завалами всякой пыли, какого-то хлама и так далее. То, что мы набираем, так сказать, за время нашей предыдущей жизни, там разные ситуации какие-то были, наши какие-то реакции, то, что мы предпринимаем какие-то шаги, думая, что так мы поступим правильно, разберемся с этим, там и так далее. Вот это все те самые завалы, которые порой просто мы делаем какие-то неверные вещи, но думаем, что делаем хорошо. И нам нужно это пересмотреть и с этим разобраться. С нашими реакциями, с нашими желаниями, устремлениями, обидами, нежеланием прощать, со многими-многими-многими вещами в себе. Одномоментно это сделать не получится. Мы просто очень многого не увидим. И будем пребывать в таком представлении, что с нами все в порядке. Но жизнь показывает, в порядке или нет. И вот когда что-то происходит, вот тут как раз, когда все там у нас начинает внутри бурлить, да, вот тут мы это можем заметить, мы можем это увидеть. И тогда мы с вами, если у нас есть это стремление, если у нас есть это желание жить по правде Божией, то тогда Бог нам покажет вот это, что в нас не так, и что Он хочет, чтобы мы изменили в себе. И вот, понимаете, вот это внутренняя перемена, очень важна. В этой внутренней перемене, вот в такой, закон тут не поможет. Он только показывает нам. Мы даже внутреннее свое состояние можем сверить с законом, да? Допустим, сказано в законе, любите ближнего своего. Но мы же сами знаем с вами, любим мы или не любим, правда? То есть он нам поможет поставить диагноз. Все, что дальше мы будем с этим делать, закон уже ничего дальше нам помочь не сможет. Мы можем обратиться ко Христу и с таким страстным желанием изменить себя и с воплем к Нему: «Помоги мне в этом! Я очень этого хочу! Направляй меня, веди меня, я готова, да? Я открыта перед Тобой». А можем просто сказать, что, ну, подумаешь, ну, все так, не я одна такая. Ну, нормально, ну, ладно, ну, я покаюсь, как бы, да, ну, я постараюсь, ну, насколько это возможно, там, получится. Понимаете, это разные отношения совершенно, да? Поэтому тут вот очень важно понимать, в чем нам полезен закон, что он может сделать, а что не может. Павел не говорит, что закон плохой. Он просто говорит, что закон не может нас с вами оправдать. Вот о чем он говорит. Ни нас с вами, ни иудеев, даже тех, которых следовали очень скрупулезно предписаниям закона, он не может оправдать, он может диагноз поставить, он может оградить, сказать, что вот вы вот этого не делаете, потому что там вы попадаете на опасную территорию. Как только вы заходите за эту ограду закона, пока вы внутри, то вы вот в безопасном месте. Но тем не менее, даже в этом безопасном месте вы должны трудиться над своей душой. И будучи обличаемы, вот так сказать, тем, как вы действительно ли вы исполняете, понимаете? Потому что вот эта скрупулезность исполнения закона, она тем не менее, ну как, понимаете, вы же не можете заставить себя любить кого-то, да? Ну, не получается вот так у нас. Кого-то мы любим естественным образом, кто-то нам неприятен. Вот, и как дальше быть? И только Господь нам может с этим помочь, что, собственно, Он и делает. Поэтому грехи наши прощает Господь, но если мы действительно обращаемся к Нему вот так всем сердцем, все надежды наши возлагаем на Него и очень хотим становиться все более и более похожими на Него, то Он нам даст силу, чтобы мы, вот, понимаете, вот эту внутреннюю, как бы Божью правду, чтобы она как в нас вот тоже стала жить, чтобы мы по ней, как бы, как по эталонам, с ней сверяли свои чувства, свои мысли. И либо мы как бы огорчались от того, что мы слишком далеки от нее, либо радовались, что мы к ней приближаемся. Но в любом случае старались бы выправлять свою жизнь вот в соответствии с этим. И вот это очень-очень важно. Так вот, собственно говоря, вся его речь посвящена тому, что закон не приводит нас к праведности. И убедившись, что вот это может нам дать только Иисус Христос, говорит апостол Павел, мы как бы уже оставили закон, он был детоводителем. Вот мы были как дети, он нас вел. Вот он нас довел до Искупителя, до Иисуса Христа. И теперь он нас передал Иисусу Христу, да? И теперь мы должны уже прилепиться к Иисусу Христу верой своей и дальше идти с Ним. По сути дела, вот о чем он говорит в этом вот послании. И он тут просто он повторяет свою мысль пару несколько раз, понимаете? Он говорит об этом неоднократно. И я еще раз, не надо думать про закон плохо, с законом все хорошо, но вот это внешнее, вот это вот исполнение правил и вот это внешнее устроение жизни, там как это было в иудейском народе, обрезание, хранение субботы, все праздники, да, жертвы, которые они приносили, совершали омовение, какие-то окропления там и так далее. Он отделял иудеев от других народов, да, но... Понимаете, вот такое вот это внутреннее какое-то такое, такие добрые чувства, как страх Божий, надежда на Бога, нет, там, какое-то сострадание, деятельность, терпеть каких-то людей, может быть, какие-то обстоятельства, терпение, да, воздержание, быть трудолюбивым, ну и какие-то разные такие вот подобные вещи. Относиться с любовью, сочувствием, помогать. Понимаете, это общее для всех людей. Да, люди бывают разные, но все-таки все вот эти понятия, они общие для людей, говорящих на разных языках, живущих в разных условиях. Даже у диких племен все равно тоже все это присутствует, все это есть. И они, собственно, и не подразумеваются под законом, да? То есть под законом, особенно то, о чем говорит апостол Павел, подразумевается именно вот этот вот внешний строй жизни иудеев. И, собственно говоря, говорит он об этом, опять-таки, в связи с тем, что приехал апостол Петр, и сначала он во время трапез и так далее, вот он и ел вместе со всеми, там были и христиане, которые были из иудеев, были христиане и из язычников. И все вместе участвовали в трапезах и так далее. А когда приехали из Иерусалима, по-моему, приехали те христиане из иудеев, которые очень строго следовали исполнению закона и настаивали на том, что по закону они не должны есть вместе язычники и иудеи, да, вот еще по тому закону. И они стали настаивать, что, как бы, что это не должно быть такой. И Петр, ну, можно сказать, пошел у них на поводу. И апостол Павел обличал Петра за это, говорил об этом. И, собственно, вот здесь тоже идет продолжение. Поэтому здесь о законе говорится как о чисто каких-то внешних предписаниях, которые не прибавляют никакой святости, не о внутреннем состоянии души человека. Здесь он говорит. Теперь, еще раз, что под законом не надо подразумевать какой-то нравственный закон. Вот просто надо это понимать, да? Как бы те правила, как мы говорим, благочестие и так далее, это несколько другое. Здесь речь идет о чисто внешних таких вот каких-то предписаниях, там, в субботу, что можно, что нельзя, там, с кем можно есть, с кем нельзя, с кем сообщаться, с кем не сообщаться. Ну, понимаете, да, вот о таких вещах прежде всего здесь говорится. Значит, о чем говорится, когда имеется в виду оправдание? Вот он говорит, что оправдаться не может, да? Значит, оправдаться – это значит доказать, представить какие-то, может быть, уважительные причины, по которым можно отменить, снять какое-то обвинение в чем-то, да, которое доказывает, что человек не виноват, и он объявляется правым, этот человек, он оправдан. Его не простили, он же не виноват ни в чем, его не за что прощать. Он оправдан, потому что он и не был виноват. Понимаете, в этом плане как человек может оправдаться перед Богом? Кто может сказать, что я и не был никогда ни в чем виноват? Такое невозможно, понимаете? Вот это может быть между нами, между людьми, когда на кого-то возвели напраслину, например, да, а человек ничего не сделал. И вот как бы человек доказал, что он ничего не сделал, и он оправдан, если там на него подали в суд, то значит он оправдан. То есть вот здесь надо тоже это понимать, да, что в этом плане тоже как бы вот это оправдание перед Богом, это возможно только в результате искупления, что и совершил Иисус Христос. И когда человек приходит ко Христу, и когда он приходит к нему как бы вот всем сердцем обращается и хочет, чтобы вот он как бы так переменился, что стал таким же, как Господь, каким хочет его видеть Бог, у человека есть это искреннее и сильное такое желание. Вот тогда действительно получается, что, ну, как сказать-то, состоялась, образовалась вот эта самая личность христианская или христианина, понимаете? А она может и не образоваться. Вроде бы внешний человек может все сделать, но поскольку у него внутреннего вот этого устремления нет, тогда на самом деле, ну, это только внешнее какое-то копирование. И Господь знает о том, что такое будет происходить, и будут такие люди. И Он говорит о том, что среди нас, которые, как бы, вроде бы мы думали, что они наши, а они нашими не были. Он говорит об этом. И вот когда вот эта личность образовывается, то, понимаете, получается тогда, что действительно верующему в Бога, верующему в Иисуса Христа, все содействует ко благу, потому что даже все те ошибки, которые были сделаны, даже все те страдания, которые человек перенес, они как бы все, ничто не утрачено из того, что было в прошлом, понимаете? А теперь все это проходит переоценку, все это пересматривается. И все-все-все, оно как бы вот идет на пользу человеку, что ли, потому что это теперь уже пересмотрено, переоценено, человек лучше понимает, что ему нужно, чего он хочет, и от чего как бы он хочет отойти. То есть это все направляет его и как бы делает более устойчивым его стремление быть подобным Иисусу Христу. И вот это как раз, понимаете, проявление веры, и это отличительная черта, может быть, веры, которая показывает, вот насколько человек верит в Иисуса Христа, насколько он действительно, вот, произошел вот этот вот переворот в нем, произошел вот этот переход. И, как говорили очень многие и древние учителя церкви, и более близкие к нам по времени, ну, в частности, например, Феофан Затворник об этом пишет, и немало, что тот, кто так верит, он оправдан перед Богом. Не потому, что из-за того, что он так верит, он оправдывается, а потому что то, что он вот так верит и так к этому стремится, это результат того, что он действительно принял Иисуса Христа всем своим существом. И это свидетельство о том, что вот этот переворот произошел. Как-то очень сложно, наверное, это объяснить, но я очень надеюсь, что вы меня понимаете. И я думаю, что как-то нам теперь становится понятно, почему закон не оправдывает, почему вера в Иисуса Христа, она одна только может оправдать и дать вот эту самую новую жизнь, которой закон дать не мог. Вот. И дальше апостол Павел там говорит о том, что надо решительно оставлять этот закон и прилепляться ко Христу. И он говорит, как обосновывает это, вернее, как бы основанием, что он видит, что слияние своей жизни с жизнью Иисуса Христа. Когда он говорит, что уже не я живу, но живет во мне Христос. Что вот это как раз и есть настоящая жизнь, когда живет во мне Христос. И вот из того, что я только что проговорила, это как раз происходит вот такое вот, такой переворот, такая перемена, когда действительно живет в человеке Христос. И апостол Павел именно поэтому вот об этом и говорит. И он говорит о том, что как бы порой он даже говорит: подражайте мне, как я Христу. Есть такие у него слова, да? И он говорит, что он умер для закона, и теперь вот он живет для Христа, и в нем живет Христос. Так что, и, в общем, мы знаем из Нового Завета, что как только он узнал о том, что можно быть оправданным только таким образом, он сразу оставил и закон, оставил все, что он раньше почитал для себя важным, вот он это все оставил, и он обратился ко Христу, и он становится апостолом, и становится апостолом для язычников. И он идет вот в эти народы, самые разные народы. Апостол Павел, который раньше был Савлом, который был фарисеем, понимаете? Это же вообще вот, только вдумайтесь вообще, что происходит. Потрясающая вещь происходит, да? Какой переворот, какая перемена? Возможно ли такая перемена, если бы не жил в нем Христос? Это вот как пример того, что вот, что вот он так думает, потому что он там покрестился, что он принял Христа, и что вот он стал апостолом. Понимаете, если вы имеете в виду вот эти вот внешние какие-то вещи, да, что вот, да, крещение, обряд, да, стал апостолом, он стал проповедовать и так далее. То есть это можно внешне посмотреть. Ну, понимаете, ну, люди могут это делать, а внутри вот, вот этого переворота не произошло. Но люди это делают по каким-то соображениям. Не знаю, там, может быть, по карьерному, может быть, кто-то хочет какой-то славы, может быть, кто-то хочет какой-то власть. Но кто по каким вообще соображениям что-то такое делает? Вот апостол Павел, он столько лишений испытал, он оставил обеспеченную жизнь. Он отдался, как говорится, на волю просто стихий каких-то, потому что и нападали, и избивали, и сколько раз был на грани просто жизни и смерти, сколько болезней всяких, ну, и голодал, и холод, и ничего только не было, да. То есть, вы понимаете, отказаться от спокойной, обеспеченной, комфортной жизни и вот пуститься вот в такие странствия, сколько надо было смелости, сколько надо было решимости. И ведь, по сути дела, пойти против своих, и против родных, и против друзей, знакомых, против весьма влиятельных людей, по сути дела. И он на все на это пошел. Это говорит о том, что в человеке действительно произошел переворот. И человек не двурушничал, он очень четко, да, он раньше верил в одно и следовал одному пути, теперь он стал верить в другое и следует другому пути. И это произошло. Вообще, вот тот вопросец, который вы задали, значит, совершенно потрясающий. Я читала недавно проповедь Антония Суржского, и я думаю, она бы тоже была нам. Кстати, я ее найду. и прочитай нам завтра. Я думаю, она вам тоже очень пригодится и будет очень полезна. И она отвечает и на ваш вопрос, и она даже где-то говорит о том, что значит про жизнь с избытком. Обязательно постараюсь ее найти, дорогие друзья. Сейчас время подошло наше к концу. Я очень извиняюсь, что я не смотрела на сообщение, там как и что. Я обязательно все это прочитаю и завтра тогда вам доложу. А сейчас время наше подошло к концу, и мы должны прощаться.